Говорит Радио Свобода. В эфире 652 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Гандболистки на пути к решающим матчам.
Александр Кожухов о турнирных и глобальных перспективах.
Реальны ли постоянные претензии россиян на Кубок Дэвиса?
Мнение Виктора Янчука.
Способен ли кто-нибудь составить конкуренцию баскетболистам ЦСКА?
Надежды Кистутиса Кемзуры не сбылись.
Тактика футбольной сборной России.
Юрий Севидов критикует Гуса Хиденко.
А Юрию Семину предстоит работать с искренним и умным Александром Шавковским.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда. Слушаем Наталью Федотову.
Хоккей. 35-й тур чемпионата Российской Суперлиги открылся в субботу матчем лидера «Салават Юлаев» в Нижнем Новгороде, одержал победу над местным «Торпедо» 5-3. Уфимский клуб набрал 83 очка и опережает идущего на втором месте «СКА» на 11 очков. Биатлон. В Австрии, в Хохфильцене, завершился второй этап Кубка мира. В субботу состоялись гонки преследования. У мужчин на дистанции 12,5 километров победил норвежец Оли Эйнер Бьёрндален. Второе место занял россиянин Дмитрий Ярошенко, третий немец Даниэль Граф. У женщин на 10-километровой дистанции лучшей была француженка Сандрин Баи. В тройку призеров также вошли россиянка Екатерина Юрьева и немка Катя Вильгельм. Победители этих гонок возглавляют общие зачеты Кубка мира. В воскресенье прошли первые в сезоне эстафеты, мужская 4 по 7,5 километров и женская 4 по 6. У мужчин тройку призеров составили Норвегия, Россия и Германия. У женщин Германия, Россия и Швеция. Лыжные гонки. На этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария, в субботу прошли гонки классическим стилем у лыжниц на 10 километров и у лыжников на 15. У женщин первой на финише была финка Вирпи Куйтунен, второе место заняла норвежка Вебеке Скофтерут, третье заняли еще по одной представительнице Норвегии и Финляндии Кристин Стейра и Анна Кайса Сааринен, показавшие одинаковое время. У мужчин тройку призеров составили немец Аксель Тайхман, норвежец Отт Бьёрн Хьелмесет и финн Сами Яуха Ярви. В воскресенье состоялись эстафеты 4 по 10 километров у мужчин и 4 по 5 у женщин. У мужчин призеры попали в сборные Чехии, Италии и Швеции, причем чех Мартин Якс и итальянец Джорджо Ди Ченто одновременно пересекли финишную черту, и фотофиниш показал преимущество Якса. У женщин первое место заняла норвежская команда, второе – немецкая и третье – первая сборная России. Прыжки на лыжах. Второй этап Кубка мира прыгуны провели в Норвегии в Тронхейме. Австриец Томас Моргенштерн выиграл оба старта. Вслед за ним в призеры в субботу попали его соотечественник Грегор Шлиренсауэр и норвежец Том Хильде, а в воскресенье Андреас Кёфлер и Вольфганг Лойцл. Таким образом, весь пьедестал в этот день был австрийским. Лыжное двоеборье. У двоеборцев второй этап Кубка мира также прошел в Тронхейме. В субботу они состязались в классической дисциплине. Два прыжка с трамплина и гонка на 15 километров. Первым на финише был американец Билл Демонг. Второе и третье места заняли представители Германии Бьёрн Кирхайзен и Ронни Акерман. В воскресенье прошли соревнования в спринте. Один прыжок с трамплина и гонка на 7,5 километров. Призовую тройку составили австриец Кристоф Биллер, француз Джейсон Ламишепи и еще один австрийский спортсмен Бернард Грубер. Горные лыжи. Очередной этап Кубка мира у мужчин прошел в Австрии. В субботу горнолыжники соревновались на дистанции гигантского слалома, где лучшими оказались итальянцы Массимилиано Блардоне и Манфред Мёльк. Третье место занял американец Тед Лигетти. В воскресенье спортсмены выступили на дистанции слалома, где лучшим оказался австриец Бенджамин Райх. Вслед за ним на пьедестале расположились швед Йенс Бигмарк и итальянец Манфред Мёльк. Райх лидирует как в общем зачете кубка, так и в зачете слалома. Женский этап проходит в Аспене, США. В субботу в скоростном спуске лучше была канадка Брит Яник. Второе и третье места заняли австрийские горнолыжницы Марлис Шильд и Рената Гёчль. Санный спорт. В Винтерберге, Германия, на третьем этапе розыгрыша Кубка мира удачно выступили местные спортсмены. У женщин-представительницы Германии заняли весь пьедестал почета. Победила Татьяна Хёфнер, Анке Вишневски стала серебряным призером, Силке Краусхаар-Пилах – бронзовым. У мужчин также победу праздновал немецкий спортсмен Давид Мюллер. Второе время показал итальянец Армин Цогелер, третье – швейцарец Штефан Хёйнер. Россиянин Альберт Демченко, занимавший после первой попытки второе место, во второй не сумел закончить дистанцию. В соревнованиях двоек лучшими были итальянцы Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер. Второе место заняли австрийцы Тобиас и Маркус Шигль. Третье – немцы Патрик Лейтнер и Александр Риош. Бобслей. Второй этап розыгрыша Кубка мира прошел в США, в Парк-Сити. В соревнованиях двоек-тройки призеров составили у женщин Сандра Кириасис и Роми Локш, Германия, Катлин Мартини и Янина Тишер, тоже Германия, и Шона Рабок и Валерий Флеминг, США. У мужчин Стивен Холкомп и Курт Томасевич, США, Томас Флоршюц и Мирка Петцольд, Германия, и Вольфганг Штамфер и Йоханнес Виплингер, Австрия. И завершился этап соревнованиями бобов четверок, американец Стивен Холкомп, и в этом состязании привел свой экипаж к победе. Второе место занял немецкий экипаж Андре Ланге, третий – канадский Пьера Людерса. Лучшая из трех российских четверок с рулевым Евгением Поповым показала пятый результат.
Во Франции проходит чемпионат мира по гандболу среди женщин. Мы позвонили находящемуся в эпицентре событий члену исполкома Международной федерации гандбола Александру Кожухову. И прежде всего он рассказал о формуле турнира и о том, какова сейчас ситуация в двух группах второго этапа, который еще называется основным.
Сейчас идет главный круг, практически уже в группе первой, где играет сборная России, уже определили 4 кандидата на четвертьфинал. Во второй группе там 3 кандидата, пока не ясно. Четвертый там может быть или Испания, или Корея. Так что и Франция, и Германия то же самое претендуют на самое высокое место.
Но француженки слегка подпортили впечатление от своего выступления, проиграв соперницам из Анголы.
Да, но это вы понимаете. Самые основные игры начнутся с четвертьфинала. Вот там уже надо будет побеждать. Те, кто победят, вот 4 команды, те и будут претендовать на медали. Поэтому Франция, у них есть все шансы, если не такая слабая команда.
То есть особых беспокойств поражение сборной России от Норвегии не должно вызывать?
Нет, нет, потому что основные соревнования начинаются на чемпионате мира четвертьфинала.
Александр Борисович, если взглянуть на состав, на заявку сборной России, то бросается в глаза сильное омоложение по сравнению с предыдущим первенством, которое прошло в России и которое выиграли российские гандболистки. То есть успехи молодежной сборной, они как раз и наталкивают на включение молодых перспективных гандболисток уже в основную команду. Это правильно?
Ну, это правильно, потому что наши гандболистки выиграли 2 последних чемпионата мира среди юниорок, поэтому эти девочки должны продолжать традиции сборной команды. Но костяк-то команды сохранился. Правда, нет у нас 2 основных игроков, под ней Ализар, которые из-за травм не смогли участвовать в этом чемпионате. Это ослабило нашу команду.
Причем обе они выступают в Словении. Получилось так, что из российских девушек, выступающих за рубежом, остались только Эмилия Турей, по-моему, и еще кто-то, да, выступающий в зарубежных клубах?
Да, 2 человека осталось.
Вот я наблюдал несколько трансляций из Франции, и бросилось в глаза впечатление праздника от этих гандбольных матчей. Чего не скажешь до сих пор еще о российском гандболе. При всем при том, что прекрасно был организован чемпионат мира 2005 года в России, все-таки пока еще не хватает дворцов, не хватает еще шоу, не хватает пиара, не хватает пропаганды, как мужского, так и женского гандбола в стране.
Пропаганды — это правильно, не хватает. Но для того, чтобы пропагандировать гандбол, это нужны средства, потому что любое телевидение, которое хочет показать матч гандболистов, они бесплатно не показывают, поэтому телетрансляции надо оплачивать. И если мы сейчас смотрим матчи Кубка Европы, где участвуют наши команды, тем более вот чеховские «Медведи», «Звезда», «Лада», то за это все платится. Если не будем платить, то не будет трансляции. Ну а Союз гандболистов России не такая богатая организация, чтобы иметь деньги еще платить телевизионным станциям, чтобы они показывали внутренний чемпионат. То, как и все виды спорта, для того, чтобы раскрутить вид спорта, это нужно телевидение. Это нужно, чтобы люди смотрели эти встречи по этому виду спорта или этот вид спорта смотрели по телевидению. Только тогда можно раскрутить его.
Ну да, почему же это не происходит? Почему не происходит работы с гандболом? Ведь очень многие виды спорта сейчас поднимаются в России и находят влиятельных спонсоров, инвесторов.
Почему? Вот я был сколько? 13 лет президентом Федерации, ну, Союза гандболистов России. Ко многим компаниям обращался, но, видно, не очень популярный вид спорта, или я не смог доказывать, потому что мы нашли спорт. У нас был спонсор Внесэкономбанк, и он давал даже деньги на то, чтобы мы показывали гандбол по телевизору, но это очень мало по сравнению с тем, что здесь, во Франции, в Германии, в Испании, где любят гандбол, где гандбол очень популярный.
Александр Борисович, вернемся к текущему первенству во Франции, ведь на этом турнире происходит отбор на Олимпийские игры 2008 года. Как будет происходить отбор, кто попадет в Пекин?
Здесь-то ясно. Чемпион мира попадает напрямую в Пекин, а команды, занявшие места со 2 по 7, те команды, которые еще не классифицированы, не получили квалификацию на Олимпиаду, они будут играть в отборочных турнирах. И практически эти 6 команд имеют право на проведение одного из отборочных турниров.
Надеемся, что член исполкома Международной федерации гандбола Александр Кожухов по окончании чемпионата мира подведет для нашей программы его спортивно-творческие итоги. Хотя уже сейчас ясно, что обрисованные им проблемы развития гандбола в России, как женского, так и мужского, связаны с рядом трудноразрешимых вопросов. А ведь среди всех командных игровых видов спорта именно гандбол в последние годы добивался самых больших успехов на Олимпиадах и чемпионатах мира.
Неделю назад в Портленде завершился финальный матч теннисного Кубка Дэвиса. Его результаты, конечно, всем известны, но осмыслить их в программе «Прессинг» мы не имели возможности, ведь в прошлое воскресенье в эфир не выходили. Так что сейчас предлагаем вам послушать беседу Алексея Кузнецова с заслуженным тренером России Виктором Янчуком, который на протяжении многих лет был капитаном женской сборной страны и личным тренером некоторых ведущих теннисистов.
Виктор Николаевич, какова ваша общая оценка финального матча Кубка Дэвиса? Можно ли назвать поражение сборной России таким уж трагическим событием? Все-таки Шамиль Тарпищев признавал, что сборная США заведомо сильнее в этой встрече.
Финал – это уже неплохо для любой команды, не говоря о том, что те самые Соединенные Штаты давно уже не брали этот Кубок Дэвиса. Но в этом году у нас не получилось этого огромного достижения. Но само по себе достижение все равно есть, потому что выход в финал – это все же тоже заметное событие.
А как бы вы оценили проблемы, с которыми столкнулся Шамиль Тарпищев, в частности, с определением состава? Ведь лучший игрок России по рейтингу Николай Давыденко не сыграл ни в одной индивидуальной встрече.
Начнем с того, что в команде не было Сафина. Это уже все-таки очень серьезная потеря. Ну, при том условии, если Сафин, конечно, в форме, конечно же, его класс игры на отдельно взятый матч, тем более, это очень высокий уровень. Поэтому начнем с того, что его нет в команде. Это уже потеря. Во всяком случае, потеря явная для пары. Ну, и то, что Давиденко оказался, ну, наверное, не в лучшей форме. Мы видим, что концовку сезона он все-таки играл уже трудно и не очень хорошо. Ну, и, конечно же, вообще трудно еще в чем. Все-таки спортсмены, они же профессионалы, уже состоявшиеся, с большим стажем игроки. И они автономно действуют. Конечно же, каждый из них личность, и каждый из них имеет свое и мнение, и настроение, и все остальное. Поэтому с ними вообще не просто в этом плане. Раньше, если мы сравним, тот же самый Тарпищев был старшим тренером этой команды. Теперь он не тренер, он теперь капитан только лишь. Тогда он был и тренером, и капитаном. Он был штатным тренером, и он работал с этими ребятами, он выезжал на турнир, он все время был с ними. Сейчас такой картины совсем нет. Они сами по себе крутятся со своими личными тренерами и лишь собираются на Кубке Дэвиса короткий срок. Так что он с ними фактически в контакте только лишь 4 недели. Это самое большое в году. Поэтому, конечно же, управление командой, оно совсем не то, которое было раньше. Но, с другой стороны, сейчас игроки интересные. То есть самое, я считаю, что погоду, конечно, определяют сами по себе игроки. Раньше не было таких игроков, потому не было таких результатов. Это главное. Шамиль, имея колоссальный опыт, делает максимум из возможного. Но раньше таких возможностей просто не было. Вот поэтому здесь уже нужно попасть в форму, здесь нужно найти подход, здесь нужно уметь скомплектовать, и, конечно же, это очень сложная задача. На концовку сезона у Давиденко не получилось. Конечно же, он в данном сочетании ключевой игрок. И, конечно, он должен был бы задать тон, по идее.
А вот молодых игроков, которые уже шли бы дальше за Трусуновым, за Андреевым, эта ситуация как-то может измениться в ближайшее время?
Трудно сказать. У мужской сборной гораздо меньше скамейка запасных. Да и эти игроки не очень-то плановые, так скажем, потому что они неожиданно появляются. Сафин появился рано, потому что он рано заиграл, но он все-таки всплыл, проживая или тренируясь в основном в Испании. Трусунов какое-то время тоже забытый и нами, ну не то, что не забыты, но, Василий Александрович, мы его не держали под прицелом. Он сам по себе играл, вот сначала в студенческом теннисе в Америке, потом в профессионалы вышел. И став заметным игроком уже в профессиональном мире, конечно, он попал в сборную команду нашей страны. У нас здесь все-таки условий особых для роста профессиональных игроков мужчин все-таки меньше гораздо, меньше конкуренция, больше нужно условий создать для мужчин. Ну, не с кем спарринговать, допустим, некому подтягивать, нет такого объема работы, потому что все это очень сложно по климатическим условиям, по ценам даже, я бы сказал, и экономически тут тоже фактор влияет. Мало таких баз, которые доступны для игроков в таких больших объемах. То, что легко находится в академиях, в клубах западных, там все это доступнее, дешевле и проще гораздо. Пробиться в элиту — это не так просто. Ну, а другие нас пока не устраивают, потому что мы уже набрали очень высокий стандарт. Ведь меньше, чем подавай кубок Дэвиса, у нас ведь в психологии уже нет. Это когда мы очень хотим, чтобы прямо владеть этой салатницей серебряной. Ну, сквозь призму этих требований, конечно, очень непросто найти или подготовить таких ребят. Игроки появляются, но они появляются, ну, скорее так вот сами по себе, в большей степени. Фундамент, да, мы можем здесь закладывать, а дальше уже как получится.
Как вы, конечно, поняли в беседе с Алексеем Кузнецовым, заслуженный тренер России Виктор Янчук коротко и емко обозначил проблемы российского мужского тенниса. Видимо, пройдет еще немало времени, пока материальная обеспеченность этого вида спорта позволит сборной России рассчитывать на постоянное пополнение и здоровую конкуренцию.
В субботу в мужском чемпионате России по баскетболу был сыгран матч лидеров «Химки-ЦСКА». «Химки» шли до этого без поражений. Армейцы проиграли лишь однажды московским «Динамовцам». Все это предвещало упорную борьбу. Почему же этого не получилось? Побывавшая на матче наш корреспондент Елена Приходько попыталась найти ответ и даже подключила к этому поиску главного тренера «Химок» Кестутиса Кимзуру.
В начале сезона главный тренер подмосковных «Химок» Кестутис Кимзура заявил, что его команда не просто готова бороться за медали чемпионата России, но и окажет упорное сопротивление многолетнему лидеру российского и европейского баскетбола ЦСКА. Надо сказать, что подобным заявлением сейчас уже мало кто удивляется. Чего только стоит пиар-компания руководства московского «Динамо», которая несколько сезонов подряд подогревала интерес болельщиков разговорами о том, что свергнет армейцев с трона. Но заявления эти, по сути, оказались пустыми. В этом году «Динамовцы» бравировали меньше и вырвали победу у ЦСКА на последней секунде встречи первого круга розыгрыша чемпионата Суперлиги. Если в предыдущие сезоны приходилось отмечать, что бело-голубые, несмотря на вполне приличный состав, не были готовы бороться с ЦСКА в первую очередь с психологической точки зрения, то теперь можно предположить, что с приходом на пост главного тренера именитого Святослава Пешича ситуация изменится. Вот и в «Химках», похоже, наступили на те же грабли, что и в «Динамо». Заявив о готовности сопротивляться армейской машине, подмосковная команда уверенно двигалась к первой очной встрече сезона. Во всех 15 матчах этого сезона подопечные Кимзуры праздновали победу. В пользу «Химок» было и то, что армейский лазарет до сих пор не покинули Алексей Саврасенко и Теодорос Папалукас. И если травмы легионеров в ЦСКА легко компенсируются другими иностранцами, то потеря россиянина в матчах национального чемпионата – удар куда более ощутимый. Впрочем, и в химкинских рядах не обошлось без потерь. И все-таки болельщики и специалисты вполне обоснованно ожидали от субботней игры зрелищной, упорной и красивой борьбы. Недаром 3000-й новатор собрал куда больше любителей баскетбола, нежели значится в официальной статистике. Увы, борьбы не получилось. Мессина удачно выставил в стартовом составе капитана команды Захара Пашутина, набравшего за 5 минут игры 9 очков, а его оппонент определенно не был готов к провалу в самом начале встречи. Сколько бы тайм-аутов ни брал Кимзура, переломить ход игры ему не удалось. Более удачно действовали химчане только в третьей десятиминутке, и то благодаря тому, что игроки ЦСКА расслабились. Главный тренер «Химок» Кестутис Кимзура после этой встречи не стал подбирать слов к характеристике игры его подопечных.
В первую очередь я хочу поздравить своих оппонентов. И весь тренерский состав ЦСКА, они провели отличную игру и заслуженно победили. Они переиграли нас настроем и физической игрой. Не знаю почему, но мы не были готовы к этому. Игроки ЦСКА просто доминировали над нами. выталкивали нас из удобных позиций и не давали принимать мяч и раздавливали. При этом еще и попадали. Мы не справились. В первую очередь мы не справились в защите. Во второй мы не могли ничего забить. Не боюсь сказать, потому что надо говорить так, как есть. Они разгромили нас сегодня. Нам удалось побороться и выиграть третью четверть. И позитивно то, что мы не сдавались и мы боролись до конца. Не все получалось. Но сыграть только одну четверть или там часть какой-то игры, это довольно мало, если хотеть выиграть против такой команды. Отдельные игроки тоже не сыграли. И, скажем, ни Даниэль Ювинг не сыграл, ни Майк Уилкинсон, да и Виталий Гридзон тоже. Скажем, от тех, кто можно ожидать там очков. Ну вот, а про игру там рассказывать все видели. Не за что. Но проигрывать всегда тяжело, особенно дома, хотя это сильная команда. Но я думаю, что мы хотим смотреть вперед, и еще ожидает длинный сезон и важная игра. И переживать особенно некогда. Мы должны сделать выводы. Как раз они почувствовали, что это значит играть в ЦСКА. Да, я согласен. Обидно. Все ожидали, ажиотаж и так далее. Мы сами ждали как бы этой игры. И обидно. Дома у нас был шанс, у них там травмы и так далее, хотя, ну, скажем так, все условия, да. Но с другой стороны, посмотрите, это одна игра регулярного сезона. Мы стараемся быть позитивны и из каждого поражения вылечь тоже какую-то пользу, скажем так. И проиграли, что сейчас сделаем? Надо пересмыслить все и стараться поправить. Безусловно, я не спорю. Есть где добавить, и мы будем стараться где добавлять.
После субботнего поражения команда Кистутиса Кимзуры передвинулась с первого места турнирной таблицы, уступив его ЦСКА. На третьей позиции идет московская «Динамо». Это были последние встречи в рамках розыгрыша чемпионата России в нынешнем календарном году. Возобновится чемпионат только в первые выходные 2008 года.
И все-таки, послушав Елену Приходько и главного тренера «Химок» Кестутиса Кимзуру, невозможно избавиться от сомнений. Видимо, все же ни один российский клуб покамест не в состоянии составить серьезную конкуренцию команде ЦСКА. Тем более на протяжении длительного сезона. А ответа, почему же «Химки» хотя бы в одном конкретном матче не смогли по-настоящему бороться с армейцами, видимо, не знает никто. Программу же «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В автобусе, взорвавшемся в городе Невинномысск Ставропольского края, сработало взрывное устройство, сообщили представители краевого ГУВД. В результате взрыва погибли 2 человека, 13 были ранены, 6 пострадавших госпитализированы, 3 из них в тяжелом состоянии. Ведется расследование. 3 пассажиров и 2 пилота небольшого самолета, летевшего из Чехии, погибли в авиакатастрофе под Киевом. По предварительным данным, самолет принадлежал частной компании. Все погибшие – граждане Чехии. В Москве завтра пройдет съезд российских правозащитников, сообщила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве инициативная группа избирателей выдвинула кандидатом в президенты России участника ГКЧП, бывшего члена политбюро ЦК КПСС Олега Шенина. Центр избирком Грузии зарегистрировал еще 2 кандидатов в президенты – бизнесмена Бадрии Патаркацишвили и лидера партии «Надежда» Ирину Саришвили. Таким образом, к участию в выборах допущены уже 7 претендентов на президентский пост. Выборы состоятся 5 января. В провинции Гельмент на юге Афганистана правительственные войска при поддержке сил НАТО продолжают операцию по изгнанию талибов из города Муса-Кала. В Ираке жертвой покушения стал шеф полиции провинции Бабиль. Машина генерал-майора Каиса Аль-Мамури подорвалась на придорожной мине у города Хилла. Сотни студентов Тегеранского университета приняли участие в антиправительственных выступлениях. Их главное требование – освобождение трех студенческих активистов, арестованных в мае по подозрению в подрывной деятельности. В американском городе Денвер в воскресенье молодой человек открыл стрельбу в помещение христианской миссии. Убиты два человека.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Две недели назад мы познакомили вас со взглядом известного в прошлом форварда, а ныне серьезного аналитика Юрия Севидова, с которым беседовал Игорь Швейцер, на состояние российского футбола в целом и игру сборной страны в частности. Предлагаем вам послушать продолжение этой беседы, где речь идет конкретно о тактике игры сборной.
Юрий Александрович, это парадокс. С одной стороны, считается, что Гус Хиддинк, как и все голландские специалисты, приверженец атакующей модели игры, а вы сказали, что Жирков защитник. Получается, что у сборной России не три защитника, как номинально следует из состава, а четыре, а то и пять.
Дело в том, что крайние хавбеки, которых играют Анюков и Жирков, они не играют в защите, они догоняющие защитники. То есть они становятся защитниками, когда нас атакуют. Парадокса никакого нет. Это игра в три защитника и в пять защитников, когда атакуют нас, и в три защитника, когда атакуем мы. Здесь парадокса нет. Эта игра изобретена бразильцами, изобретена потому, что у них было два крайних сумасшедших защитника. Это Роберто Карлос и это Кафу, которые имели колоссальную скорость, и которым надо было освободить поле для работы. Они придумали этот вариант. Я думаю, ни Анюков, ни Жирков, ни Кафу и ни Роберто Карлос. И поэтому, когда они догоняют игрока, они часто его не догоняют, когда пытаются отработать в обороне. На мой взгляд, неправильно. Дыр в обороне очень много, это и показал первый мяч с Израилем. Скорее всего, надо спросить Хиддинга, если он будет играть в три защитника в Европе, я думаю, что это будет смешновато немножко. Это же защита, собственно, которая играет в сборной, она играет и в ЦСКА. И после игры с Интером итальянские газеты написали о том, что это катастрофа. Играть так в защите, как сейчас играет ЦСКА, это невозможно. А это все игроки сборной. Поэтому я думаю, что это характеристика и обороны сборной.
Хиддинка много критикуют и за три защитника, и за то, что он не видит альтернативы игрокам ЦСКА. Но есть ли на самом деле альтернатива, и можно ли перестроить игру, изменить своим принципам в короткое время, когда ты уже прошел весь отборочный цикл, который, в общем-то, и был потрачен, наверное, во многом на постановку игры и на выработку каких-то командных связей?
Еще раз говорю, что этой постановки командных связей я не увидел. Было скорее шарахание, больше шарахание от результата. Ну, собственно говоря, так и должно быть, наверное, в том турнире, который идет, потому что все-таки он тренирует не клубную команду, с которой постоянно работает, а сборную, которая собирается на 3-4 дня, и поработать здесь все сложно. Но мне кажется, что те 6 месяцев, которые даются ему сейчас до финала чемпионата Европы, в первую очередь надо использовать, конечно, на выработку новой тактики и посмотреть очень и очень внимательно игроков, и в первую очередь игроков обороны, посмотреть их на сборах, поездить по командам высшей лиги, которые, так сказать, находятся в работе на сборах, и посмотреть обязательно очень плотно, причем не доверяя своим помощникам, а посмотреть лично, потому что команду сборной все-таки тренирует не Бородюк и не Корнеев, а тренирует Хиддинг. И хотелось, чтобы именно его мысль, его, так сказать, просмотр тех игроков и был главным. Потому что именно он должен увидеть все, а не помощники. И поэтому я думаю, что здесь недоработки много. И говорить о том, что у нас мало, конечно, тут бесспорно. Выбор маленький и защитников, и хавбеков. Но выбрать все-таки есть чего. И посмотреть надо очень и очень внимательно. То я думаю, что это до конца еще не сделано. Это точно, абсолютно. И отсюда идет шарахание, отсюда идет то, что очень мало защитников вызывается на сборы, фактически ставить в оборону некого. А можно посмотреть.
Юрий Александрович, мы разобрали с вами игру в обороне. А что вы скажете об атаке? Один из худших показателей по забитым мячам в этом плане превзошли, как ни смешно, только Голландию. Все остальные команды, которые вышли в финальную стадию чемпионата Европы, забили гораздо больше мячей. С чем вы это связываете?
Абсолютно верно. Я это связываю опять с тактикой игры Хиддинка. Вот мы говорим о том, что игра как-то вроде поставлена. Она не поставлена совершенно. Оборону мы разобрали, и видно, что с такой обороной играть нельзя. То же самое можно сказать и про атаку. У нас нет постоянного игрока, который играет постоянно в атаке. У нас все более-менее талантливые игроки, а их 5 человек, можно говорить, да, это Тержаков, это Сычев, Погребняк, да, это Павлюченко, это Аршавин. Я думаю, что стабильности нет, во-первых. В каждую игру практически играет новый игрок, это раз, да, а это очень и очень сложно. Во-вторых, все-таки надо определиться, кто играет и во сколько нападающих нам надо играть. Потому что я более чем уверен, что такой нападающий, как Сычев, должен обязательно выходить и играть все игры, потому что это единственный наш нападающий, который умеет играть в пространство и на скорость. Он бежит всегда вперед, и вот игра с Израилем, те два момента, которые были, создал, собственно, Сычев, когда обыграл с правой стороны по месту и снайпер, отдал мяч назад, да, Беллединов не попал. И когда на последних минутах убежал, один в один попал в штангу. Вот это единственный игрок, который играет вперед, и он должен играть при всех случаях. А второго центрфорварда надо тоже наигрывать. Это будет пусть или Павличенко, или Погребняк. Надо наигрывать обязательно. А Аршавина, в конце концов, ну, желаем мы, не желаем, надо обязательно на то место, которое ему дается природой. По его габаритам, по ему всему, он должен играть под нападающими. Пока это не будет переставлено, я считаю, что никакой работы в сборной в атаке нет. Поэтому мы забиваем мало, у нас нет стабильности, у нас нет постоянного основного состава. Ну, а игра в шесть хавбеков, она приводит к тому, что они только мешают друг другу, что было совершенно очевидно с Израилем. Это топтание перед штрафной шести человек, оно, собственно, ни к чему хорошему не приводит.
Сейчас, когда известны уже результаты жеребьевки финального турнира Евро-2008, мнение Юрия Севидова, высказанное им в беседе с Игорем Швейцером о тактике игры сборной России, может быть даже излишне критическое. Полезно знать не только болельщикам, но и специалистам.
Итак, известна жеребьевка уже финального турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2008 году. А задумываться уже можно и о чемпионате Европы 2012 года, который пройдет в Украине и в Польше. Наш эксперт, профессор Роберт Фахтеричан, внимательно следит за тем, как идет подготовка, и это, мне кажется, должно быть интересно и для наших слушателей. Роберт, какова же ситуация?
Прежде всего, вы очень верно подметили, что можно задумываться о чемпионате Европы 2012 года. Особенно это актуально для стран-организаторов. И прежде всего, к сожалению, для нашей соседки Украины. Потому что если в Польше, в общем-то, более или менее стабильная ситуация с точки зрения преемственности власти, вот сменилось правительство, прошли выборы, и, в общем-то, относительно безболезненно и без каких-либо потрясений, один премьер-министр сменил другого, и подготовка идет по плану. Это первое. И второе, что достаточно плотно это контролируется над национальными органами. Я имею в виду Брюссель, органы Евросоюза. Но что касается Украины...
Ну, там ведь тоже сменился и премьер-министр, видимо, и тоже другая партия у власти, как и в Польше.
Да, но что касается Украины, вне зависимости от политических событий, проблем гораздо больше. Все опасения, которые высказывали, кстати говоря, высказывали очень многие украинские и футбольные, и не только футбольные, но и политические деятели, что, возможно, страна будет не вполне готова к тому, чтобы полноценно провести подготовительный период. Недавно Олег Блохин, который несколько дней назад перестал быть тренером сборной, сказал буквально следующее, что 80% даю за то, что чемпионат Европы у нас, то есть у украинцев, он, это я цитирую, отнимут. А в чем проблема? Проблема есть глобальная проблема и есть проблема локальная. Если мы говорим о локальной проблеме, то речь идет о том, что прямо напротив стадиона Олимпийский в Киеве строится огромный торгово-развлекательный центр.
Это я видел своими глазами. Там же невозможно сейчас даже со стадиона выйти. Непонятно, что с этим будет.
И сейчас уже проблемы, потому что, так сказать, матчи сборной Украины или матчи киевского «Динамо», которые могли бы собрать 80 тысяч, которые реально чаша вмещает, вынуждены продавать вдвое меньше билетов, и цены на билеты вдвое выше, соответственно.
Ну,
уже сейчас футбол и футбольные люди, болельщики, страдают. А УЕФА вообще собирается запретить проводить на этом стадионе какие-либо мероприятия, потому что уже сейчас это небезопасно.
Да, из соображений безопасности. Да. Ой, на секундочку, я только вас прерву. Вот вы ссылаетесь на мнение Олега Блохина, вполне, я думаю, заслуживающее уважение, мнение. Но ведь недавно президент страны Виктор Ющенко заверил, опять же, всех, что все будет нормально.
Ну, я тоже надеюсь, что все будет нормально, потому что если сейчас есть большие огрехи и плохо вообще дело обстоит с подготовкой, но если заберут у Украины,
ну, это, вообще,
это будет еще хуже. Я этого не желаю нисколечко.
А кто же это может желать?
Да, но мы должны говорить о тех реальных проблемах, которые есть. Но проблема также в том, что тот же самый президент Ющенко гневно обличал строителей этого торгового комплекса и метал грома и молнии по поводу того, что это все дело надо приостановить и в конце концов снести, чтобы стадион был, не был бы окружен всевозможными, так сказать, мешающими.
И что, не получается?
Все это на том же самом месте все находится. То есть, понимаете, в чем дело? Ну,
ломать, кстати, не строить. Могут довольно быстро снести, если примут такое решение.
Но не делают этого. Я не готов понять вот внутреннюю логику, если такая вообще присутствует, вот этих вот решений, вот этих политических заявлений и так далее. Но объективная реальность, которую мы можем наблюдать с помощью наших средств аудиовизуального контроля, я бы так сказал, говорит о том, что строят и строят. Уже четвертый этаж закончили. Это локальное. Мы не будем долго останавливаться, потому что... Но, в общем-то, довольно неприятная ситуация.
А каковы вообще вложения для того, чтобы все обеспечить?
А вот здесь самое интересное. Вы задали, так сказать, вопрос, который называется «в точку». Ну, хорошо, не построят или построят этот торговый центр. Ну, в Донецке можно провести. Это тоже Украина. Один из крупнейших городов, и там будет великолепный 50-тысячник, суперсовременный.
Ну и там много. Там
киевляне могут быть тоже разочарованы, но, в общем, Украина не пострадает от этого. Но...
А вот просто к слову, там же прекрасный стадион «Динамо». Его только бы увеличить бы вместимость, это невозможно сделать? Это очень дорого стоит?
Это не так дорого стоит, но есть политическое решение и политическая воля проводить главный матч Евро-2012 на национальном стадионе, Олимпийский.
Понятно.
Вот. Я думаю, что в конце концов, да, политика возобладает и заставит снести, я думаю, и все будет нормально.
Так вот, вернемся к экономике.
К экономике, да. То есть в одном из прессингов сразу после победы польско-украинской заявки мы сказали, что примерно 5 миллиардов евро требуется для того, чтобы провести этот чемпионат. Имеется в виду на Польшу, для Польши и Украины в совокупности.
В совокупности, причем на все города это, да?
На все города.
Там же по 4 города должно быть.
Совершенно верно. Плюс на Украине еще 2 резервных, Харьков, Одесса. Но это, с одной стороны, верно, с другой стороны, не совсем верно. Есть же и другие подсчеты. И сейчас они начинают появляться. Украина, например, говорит, что нам нужно примерно 20 миллиардов долларов.
Так.
Это все-таки не 20 миллиардов евро, но все равно больше намного, чем 5 миллиардов евро. Это
15, понятно. В 3 раза больше, как минимум.
Причем, так сказать...
Причем там на 2 стороны, а тут только на 1.
И проблема же не только в том, что строят торговый центр, заблокирован великолепный стадион Олимпийский. Во Львове вообще отдельная ситуация. Там принято решение о строительстве суперсовременного красавца стадиона стоимостью под 150 миллионов евро. Но проблема в том, что парк, на территории которого принадлежит тресту Зеленстрой, озеленительному тресту. И начальник этого треста говорит, ну у нас же деревья, мы же должны высаживать, а дерево должно расти 10 лет, и поэтому мы против того, чтобы строили стадион. Он просто не добавляет, что и годы быстро летят, и деревья медленно растут, и пожить хочется от души хорошо. Понимаете, что у него? То есть очень много таких вещей, которые, забыли, что называется, про овраги. Вот. Вернемся к этим миллиардам. Для чего нужны эти миллиарды? Имеется в виду, в эти 20 миллиардов долларов войдут и те 5 миллиардов евро строительства стадионов и так далее.
Но те 5 миллиардов, я хочу понять, это же на 2 страны вы говорите?
На 2 страны.
А теперь 20 миллиардов только для одной страны?
Да.
Ну, значит, там 2,5, значит, уже не в 3 раза, а тут получается там 5-6 раз.
На что? Вот, на что должны пойти эти деньги? Во-первых, гостиницы. Только в Киеве необходимо как минимум 24-5 звездочных отелей для того, чтобы разместить гостей, которые приедут с количеством номеров не менее 60 в каждой гостинице. Сегодня 3-4 такие гостиницы. Про другие города вообще как бы ничего нет. В Донецке один отель мирового такого уровня, сейчас еще 5 проектируется. Аэропорты. Ни один аэропорт не соответствует тем критериям, которые Евросоюз выдвигает. Дороги. Сейчас выдвинута идея строительства автобана от Львова до Донецка, который захватит и Днепропетровск, и Киев.
Я видел, кстати, он уже строится, да.
Вот. Но дорога это минимум займет строительство 3-4 года, если сейчас вкладывать. И, я думаю, половина из той суммы в 20 миллиардов уйдет на строительство этой дороги. То есть, вот эти пессимистичные заявления, в том числе и Олега Блохина, уважаемого, возможно, носят некий алармистский оттенок такой, что вот, дескать, так все плохо, я думаю,
чтобы побудить,
да, чтобы побудить. Но есть и положительный момент. Во-первых, наконец, видимо, утрясается политическая ситуация, сформирована коалиция, и будет новое правительство, наконец. Какое бы оно ни было, вне зависимости от каких политических пристрастий. Будет правительство, которое в соответствии с законом исполняет свои обязанности, будет, вернее, не исполнять обязанности, а уже будет как бы...
Действовать.
Действующим правительством. И в нем предусмотрен, наконец, этот пост вице-премьера, отвечающего исключительно за подготовку страны к проведению Евро-2012.
Роберт, в завершение, мне хотелось бы вернуться или, так сказать, абстрагироваться, может быть, от польско-украинской заявки, вернуться к тому моменту, когда была снята заявка России. Я просто напомню слушателям, что когда Виталий Мутко сменил Вячеслава Колоскова, то сразу заявка была отозвана. И тогда это вызвало разные мнения здесь, в России. Но многие считали, что Мутко поступил разумно. Если сейчас вот предположить вдруг, что Россия бы оказалась в такой ситуации...
Я думаю, что решение Мутко было, на мой взгляд, абсолютно неоправданным. Потому что по степени готовности, а точнее говоря, неготовности, да, что Украина, что Россия находятся примерно на одном уровне. Если бы вдруг чудо случилось, и российская заявка Евро-2012 победила, ну, тогда бы включились совершенно другие люди, как бы кто к ним ни относился, но гораздо более успешные, нежели Мутко, и все бы решили без него.
Я проверю на вас одно свое предположение, на чем мы сможем, наверное, завершить беседу. Вот не кажется ли вам, что Мутко не взял на себя сам смелость отказаться, а, наверное, может быть, ему и подсказали те люди, которые были заинтересованы в том, что он возглавил Российский футбольный союз?
У меня противоположное мнение. У меня такое ощущение, что Мутко принимает решение, за редчайшим исключением, ну, когда президент сказал, что Виталий Леонидович намутил, и он тут же отозвал контракт с НТВ+. Yeah. А в остальных случаях он принимает решение на свой страх и риск и в меру своего понимания вещей. А вот какова мера понимания, это уже отдельный вопрос. Лично у меня, так сказать, есть определенные сомнения по поводу того, что его мера понимания вещей адекватна той высоте задач, которая стоит перед президентом Российского футбольного союза.
Вот на этом мы завершаем беседу с профессором Робертом Воскричаном, который, по-моему, очень подробно с точки зрения организационно-экономических аспектов разобрал ситуацию с подготовкой к чемпионату Европы 2012 года, и мне показалось, что мы очень вовремя и, кстати, провели некую параллель с Россией.
Телеобозрение Аркадия Ратнера продолжает нашу футбольную тему. Примечательно, что значительная его часть имеет отношение к украинскому футболу.
На прошедшей неделе третий раз подряд смотрел передачу 2-1 на НТВ+. Выбрал ее для неоднократного просмотра, потому что из всех тематических футбольных передач казалась она мне самой лучшей. Мнение своего не изменил, хотя эпитет аналитической по отношению к ней напрасно употреблял в прошлых выпусках прессинга. Серьезной аналитикой, а один из ведущих Александр Шмурнов, как мне кажется, мог бы с этой задачей справиться, в этой передаче не пахнет. Просто три человека, оправдывая название передачи, кроме Шмурнова, второй ведущий Алексей Андронов и приглашенный в студию гость, мирно беседуют о футболе. В первой передаче цикла, который я рецензировал, в гости к ведущим пришел тренер Геннадий Костырев, который вместе с ведущими вспоминал о победе ЦСКА над Барселоной в 1992 году и выходе армейской команды в групповой турнир Лиги чемпионов. Собеседники были на равных, вспоминали, уточняли, добавляли что-то к ранее сказанному. Интересный разговор о прошлом. Для кого-то ностальгия, для молодого зрителя неожиданность. Никакого анализа передача и не требовала. Во второй раз Шмурнов и Андронов принимали Валерия Газзаева. Перед началом я предполагал, что будет острая передача. ЦСКА не в порядке, витают слухи о конфликте в команде. Но гость ничего, кроме обаятельной улыбки, зрителям не преподнес. Возникшую ситуацию толком не объяснил, армейского болельщика не успокоил. Едва ли не слово в слово повторил свой монолог, много раз уже слышанный, прочитанный, о болезнях, травмах, отъезде в национальную сборную бразильских футболистов. Фальшивая была передача. Ведущие с Газаевым не спорили, добиться откровенных ответов даже не пытались, а задавали удобные для него вопросы, как бы разукрашивая заученный наизусть тренерский рассказ. И все-таки пусть вас это не удивляет. Я смотрел передачу с интересом. Она помогла мне лучше узнать Газаева и, несмотря на витиеватые его ответы, все-таки убедиться, что в ЦСКА не все в порядке. А главное, что стало для меня самым важным, ведущие на аналитический разбор и не претендуют, лишь представляют зрителям известного тренера и довольствуются ролью обычных интервьюеров. И всем своим видом демонстрируют сидящему у экрана, какой высокий гость осчастливил их своим посещением. На минувшей же неделе была лучшая передача. Андронов и Шмурнов отправились на Украину, вели передачу из Киева, а гостем их стал вратарь «Динамо» и сборной страны Александр Шавковский. Выделяю же данный выпуск по двум причинам. Во-первых, за ее познавательность, а во-вторых, за прекрасный выбор приглашенного. Шавковский не юлил, на все самые острые вопросы отвечал весьма откровенно, и российский зритель с его помощью мог понять, что же происходит сегодня в украинском футболе. Тому, кто не видел передачи, скажу, что Шавковский очень симпатичный человек, интеллигентный, прекрасно владеет русским языком, не сбиваясь на украинизмы, чем так любят блеснуть жители соседней страны, на самом деле испытывающие затруднения в подборе русского слова или стремящиеся подчеркнуть свою самостийность. Разговор Шавковский взял в свои руки, и это пошло только на пользу передачи. Что особенно меня удивило, смелая критика всех нынешних тренеров, работающих с командами после смерти Лобановского. Такую, например, фразу произнес Шавковский в эфире. «Нет удовольствия от футбола с саба». И продолжил. «Все ученики Лобановского, с его точки зрения, совершают одну и ту же ошибку. Они впитали его мастерство, его приемы, но так и топчутся на месте уже несколько лет, лишь копируя своего учителя, в то время как Валерий Васильевич всегда смотрел на 2-3 шага вперед». Мне очень понравилось предельно честное объяснение собственного состояния, когда из-за его нелепой ошибки сборная Украины не попала на предыдущий чемпионат Европы. Речь шла, как вы понимаете, о том злополучном голе, который из-за небрежности Шавковского влетел в его ворота в игре со Словенией. Почему особо выделяю эту часть беседы? Признайтесь, открытость и честность в нынешнем спорте – вещь достаточно редкая. В России, во всяком случае. Уверяю вас, что зрители получили отличную возможность достаточно подробно узнать о футболе на Украине, сравнить его с российским. Рассказ Шавковского был настолько интересен, что мне показалось, заслушались гостя и ведущие, во всяком случае перебивали на него крайне редко. Завершив просмотр серии передач 2.1, еще раз повторю, к аналитическим отнести ее никак нельзя, удачный выбор темы, приглашение интересного собеседника, только это может сделать ее привлекательной. Ну что ж, попробуем искать аналитику на других спортивных каналах. Пока, по-моему, ближе всего к возрождению совершенно утерянного жанра программа «Неделя спорта» на общедоступном канале.
Дополним рассказанное Аркадием Ратнером самой свежей информацией. Главным тренером киевского «Динамо» назначен Юрий Семин. Пожалуй, в лице Александра Шавковского новый тренер получит не просто подопечного, но и единомышленника. Мы же завершаем программу новостями уикенда.
Шахматы. В Ханты-Мансийске на розыгрыше Кубка мира в первых полуфинальных партиях Алексей Широв, представляющий Испанию, сыграл в ничью с норвежцем Магнусом Карлсоном, а украинец Сергей Корякин с американцем Гатой Камским. В понедельник пройдут вторые классические партии. Победитель Кубка встретится с экс-чемпионом мира болгарином Веселином Топаловым. Кроме того, все участники полуфиналов получили право выступать в турнирах серии Гран-при 2008-2009 годов. Кёрлинг. В Германии завершился чемпионат Европы. В финале женского турнира шведская команда, возглавляемая Аннет Норберг, выиграла у шотландской 9-4, вернув себе титул, который принадлежал ей в течение нескольких лет. Исключение составил предыдущий год, когда на европейском первенстве в Базеле Швецию представлял другой коллектив. Для Норберг это уже шестая победа на чемпионатах континента. У мужчин в решающем матче сборная Шотландии одержала победу над командой Норвегии 5-3. Бронзовую медаль выиграла сборная Дании. Сборные Финляндии и Италии покинули дивизион А. На их места в новом сезоне. В зоне придут лучшие команды дивизиона «Б» – это сборная Ирландии и Испании. Хоккей. 35-й тур чемпионата российской суперлиги открылся в субботу матчем лидера. Салават Юлаев в Нижнем Новгороде одержал победу над местным «Торпедо» 5-3. Уфимский клуб набрал 83 очка и опережает идущего на втором месте «СКА» на 11 очков. Биатлон. В Австрии в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. В субботу состоялись гонки преследования. У мужчин на дистанции 12,5 километров победил норвежец Оли Эйнер Бьёрндален. Второе место занял россиянин Дмитрий Ярошенко, третий немец Даниэль Граф. У женщин на 10-километровой дистанции лучшей была француженка Сандрин Баи. В тройку призеров также вошли россиянка Екатерина Юрьева и немка Катя Вильгельм. Победители этих гонок возглавляют общие зачеты Кубка мира. В воскресенье прошли первые в сезоне эстафеты, мужская 4 по 7,5 километров и женская 4 по 6. У мужчин тройку призеров составили Норвегия, Россия и Германия, у женщин Германия, Россия и Швеция. Лыжные гонки. На этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария, в субботу прошли гонки классическим стилем у лыжниц на 10 километров и у лыжников на 15. У женщин первой на финише была финка Вирпи Куйтунен, второе место заняла норвежка Вибеке Скофтерут, третье заняли еще по одной представительнице Норвегии и Финляндии Кристин Стейра и Анна Кайса Сааринен, показавшие одинаковое время. У мужчин тройку призеров составили немец Аксель Тайхман, норвежец Отт Бьёрн Хьелмесет и финн Сами Яуха Ярви. В воскресенье состоялись эстафеты 4 по 10 километров у мужчин и 4 по 5 у женщин. У мужчин призеры попали в сборные Чехии, Италии и Швеции, причем чех Мартин Якс и итальянец Джорджо Ди Ченто одновременно пересекли финишную черту, и фотофиниш показал преимущество Якса. У женщин первое место заняла норвежская команда, второе – немецкая и третье – первая сборная России.
Вы слушали 652-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Александр Орлов-Сокольский. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».